денежном кредите, и условия могут быть намного лучше. Если хотите сыграть на бирже, попробуйте взять взаймы акций, а не деньги. Далее нужно использовать бизнес-изобретение и создать технологию на основе этого изобретения. Технология должна быть лучше, чем у конкурентов. Тут есть дилемма, на чем концентрироваться, на изобретениях или шлифовке технологий. Для меня выбор ясен. Еще одно изобретение – это выигрыш в сотни процентов. Шлифовка технологий – в лучшем случае десятки. И создается это все личным трудом предпринимателя. Это и есть продажа предпринимательского труда и предпринимательских способностей. И покупает их не работодатель, а рынок. А это разборчивый покупатель. Рынок строг, но справедлив. Если вы лучший, то вы получаете все, и пусть проигравший плачет. Бизнес в этом напоминает спорт. Все бегуны тратят энергии примерно одинаково, что на тренировках, что на соревнованиях. Но все получают только победители. И доводами, что я много работаю, никого не разжалобишь. Никто не заставляет вас стартовать каждый день на соревнованиях. Но если вы не прибежали первым, то ваш труд напрасен, и никто за него не заплатит. Скорее, у вас появятся счета, которые нужно оплатить. К сожалению, бизнесу невозможно тренироваться. Нет возможности с секундомером пробежать дистанцию и оценить, нужно ли выходить на старт или еще потренироваться. Лекции в разных бизнес-школах также тренируют будущих предпринимателей, как просмотр фильмов наращивает мускульную массу у спортсменов. Спортсмену нужно выйти на беговую дорожку и нарабатывать результат. Кроме того, у каждого тренера есть своя методика тренировки, и от нее и способностей будущего чемпиона зависит успех. Результат совсем не пропорционален времени, потраченному на тренировки. Предприниматель сам себе тренер, и у каждого успешного предпринимателя есть своя методика тренировки, которую он совершенствует всю жизнь, хотя не всегда отдает себе в этом отчет. Успешный предприниматель обладает хорошей способностью к рефлексии. Он способен объективно посмотреть на свою собственную деятельность и откровенно сказать самому себе об ошибках. Это возможно, потому что предприниматель очень любит себя и верит в себе. Он способен найти в своей деятельности колоссальное количество ошибок и глупостей, и при этом остаться уверенным в себе и также продолжать любить себя. Ошибки дают ценную информацию, но указывают на возможность развития. Не бывает случайных ошибок. Случайность – есть еще непознанная закономерность. Каждая ошибка – следствие искаженной картины мира. Вы ошибаетесь не потому, что не знаете, а потому, что перегружены ошибочным знанием. Ошибки, как трассирующие пули, указывают на отклонение в цели. Поэтому, чтобы начать корректировать свою деятельность, нужно начать действовать. Нет предпринимательской деятельности, нет тренировки, нет коррекции. Всякая подготовка на берегу ничего не дает. Только оказавшись в воде, вы начинаете получать навыки и наращивать спортивную форму. Повторю, так как заранее подготовиться к предпринимательской деятельности невозможно, нужно совмещать бизнес, тренировку и коррекцию. Коррекцию как бизнеса, так и методики тренировки. Вернемся к представлению о цене в головах людей. Если мы до конца согласимся с тем тезисом, что объективной цены не существует, а существует только мнение о цене, то придем к выводу, что нужно работать не с товаром, изменяя его цену, а с представлением о цене покупателя, что, кстати, и делают талантливые продавцы. Они не продают товар, они изменяют мнение о товаре у покупателя. И после этого он сам хочет купить его. Поэтому, когда вам говорят о том, сколько стоит некий товар, можете быть уверены, что это не так. У вас формируют представление о цене. На рынке всегда, подчеркиваю, всегда существует такой или аналогичный товар в два раза дешевле. И вам только нужно его найти. Всегда есть люди, которым срочно нужны деньги. Всегда есть имущество, которое продается за долги. Всегда есть люди, не знающие рыночной цены. Кстати, выражение «рыночная цена» абсурдно. Какая может быть рыночная цена, когда каждый акт купли-продажи уникален и не зависит от качеств товара, а только от представлений участников сделки? А люди могут очень сильно заблуждаться, тем более под воздействием средств массовой информации или человека, умело владеющего словом. Если вы на каждой крупной покупке в своем бизнесе будете делать 100% экономии, вы быстро разбогатеете. Предприниматели посещают дорогие магазины для личного потребления и личного удовольствия, а для своего бизнеса покупают там, где дешевле, и не там, где лучше сервис и есть хорошие подъездные пути. Когда вы попадаете в дорогой магазин или солидную фирму, то от входа начинают воздействовать на ваше представление о цене и часто добиваются успеха. Вы скажете, что автомобиль всегда дороже куска мыла, поэтому тезис о том, что цена не зависит от качеств товара, неверен. Да, автомобиль дороже, но купить автомобиль одной и той же марки можно по существенно разной цене. Особенно если вы поищете автомобиль, который уже был в эксплуатации пару недель или месяц. Что изменилось в этом автомобиле? Только ваше представление о цене на него. Сами вы не отличите его от абсолютно нового. Так за что платите больше? За тщеславие. Ваше самолюбие страдает, когда вы ищете товар подешевле, не в самых солидных местах. Как наслаждается ваше эго, когда вы, не спрашивая о цене, говорите «заверните мне это все». Когда вы отдыхаете, получаете удовольствие. Но когда вы это делаете в собственном бизнесе, или вы вдруг увидите выражение превосходства на лице вашего сотрудника, когда он покупает что-то для вашей фирмы, будьте уверены, вы потенциальный банкрот. Если ваш сотрудник мучается от унижения, выторговывая несколько центов, значит вы можете рассчитывать на небольшую прибыль. За каждую чашку кофе, которую вы выпиваете в чужом солидном офисе, рассматривая роскошные проспекты, вы заплатите стократную цену, а может и намного больше. Нет ничего дороже чувства собственного достоинства в бизнесе. Поэтому продавайте его вашим клиентам, но никогда не оплачивайте его сами. Более того, чем лучше к вам относится партнер по сделке, тем больше это вас должно насторожить. Не слишком ли выгодна для него сделка? Не слишком ли дорого вы платите? Может быть, на соседней улице, в грязном подвале, это стоит на 30% дешевле. Поэтому поощряйте чувство собственного достоинства у ваших партнеров, а особенно у их сотрудников. Пусть они тешат свое тщеславие и оплачивают самую высокую цену. Сколько угодно кофе и дорогого виски, но не цента скидки. Только следите за тем, чтобы на каждой бутылке виски вы делали 10% прибыли. И жестко расправляйтесь с сотрудником, который только подумал, что если у компании есть деньги, то значит их можно тратить легко и красиво, не торгуясь. Как только кто-то в вашей компании сказал, что нужно приобрести самые лучшие, а значит самые дорогие компьютеры, столы или телефоны, значит эта зараза уже завелась, и вытравлять ее нужно каленым железом. Еще Паркинсон открыл закон, что пока организация ютится в дешевом и неудобном помещении, она бурно развивается, Но как только она переезжает в дорогой собственный офис, дух смерти начинает витать по коридорам. Причина банальна. Сотрудник, сидя в шикарном офисе, в окружении дорогой мебели и компьютеров последней марки, уже имеет достаточно оснований, чтобы уважать себя и считать, что он многого добился в жизни. Причем за это вы заплатили из своего кармана. Хотите, чтобы ваши сотрудники перестали работать? Дайте им основание себя уважать. Расскажите им, что они работают в солидной фирме, что они могут этим гордиться, и они будут гордиться, но работать им уже будет незачем. Гордиться может хозяин на пенсии, занимаясь сочинением мемуаров, но не сотрудники. Гордость слишком дорого стоит. Даже для английской королевы это возможно только при поддержке государственного бюджета Великобритании. Гордость – это деньги бедняка. Я бедный, но гордый. Что можно перефразировать следующим образом? Я бедный, потому что зарабатывать деньги ниже моего достоинства. Для настоящих аристократов духа деньги не имеют значения. На что я ответил бы следующее. Когда миллионер раздает свои деньги и говорит о том, что деньги ничего не значат в этом мире, я склонен ему верить. У него были деньги, и он имел возможность проверить, что они значат. Когда же это говорит человек, который ни разу в жизни не был в дорогом ресторане, не видел, как на тебя смотрят красивые женщины, когда ты едешь в классном автомобиле, и не испытал власть денег над людьми, я ему не верю. Пусть попробует иметь деньги, а потом откажется, если сумеет. Отказаться можно от того, что есть. Нельзя отказаться от того, чего нет. Можно сделать вид перед другими людьми, что не хочется недоступного. Но зачем обманывать самого себя? Обман самого себя – самый короткий путь к тому, чтобы стать неудачником. Неудачник – это человек, который довольствуется тем, что ему доступно, и выдает это за достижение. Неудачник воспринимает каждую ситуацию не как ситуацию, которую он создал сам и сам может изменить, а как неизбежную данность. Стать неудачником легко. Достаточно к месту пожаловаться на обстоятельства. Стать удачливым трудно. Нужно все, что происходит, считать организованным тобой. Неудачник всегда может найти того, кто во всем виноват. Даже если неудачник решает, что он в чем-то виноват, он ничего не делает. Неудачник уверен, сделать ничего нельзя. Неудачник слабее неудачи. Даже самая маленькая неудача сильнее самого большого неудачника, что по поводу неудач говорят известные люди. Как сказал Уинстон Черчилль, успех – это переход от неудачи к неудаче с нарастающим энтузиазмом. Или еще одно высказывание из книги Энкельмана «Преуспевать с радостью». Кризис – это шанс. Попробую прокомментировать. Через успехи вы двигаетесь к неудаче. Через неудачи вы двигаетесь к успеху. Если вы имеете несколько успехов подряд, это означает, что вы ставите себе слишком легкие задачи. Если вы получаете неудачу, вы имеете огромное количество материала для развития. И самое быстрое развитие происходит во время цепи неудач. Если это сможет выдержать ваша психика. Если же не сможет, то вы перестанете развиваться. У многих людей подсознательный страх перед неудачей. Они год за годом ставят перед собой только такие задачи, в которых наверняка добьются успеха. И год за годом лишают себя возможности развития. Страх перед неудачей лишает возможности успеха. А развитие обязательно сопровождается кризисами. Кризис и есть то самое состояние, когда все, что делается раньше, отрицается. Ведь именно это привело к кризису. Нужно делать нечто радикально новое. Посмотреть на ситуацию свежим взглядом и увидеть возможности, которые раньше не замечались. Кризис заставляет изменить картину мира. Поэтому, чтобы внешние обстоятельства не вынуждали нас, нужно самому создавать себе такие кризисы. Кризис, еще раз повторю, свидетельствует о развитии. Отсутствие кризисов указывает на застой, стагнацию. Кстати, отсутствие кризисов в процессе написания этой книги тоже говорит о стагнации. В любой хорошей пьесе есть завязка, кульминация и развязка. Как мне кажется, завязка затянулась. Читатель уже давно понял ту главную мысль, которую я выразил десятком разных способов. И, видимо, давно ожидает продолжения. Это понятно читателю. А что же дальше? Более того, читатель давно согласился с тем, что все причины в нем самом. Действительно, а что же дальше? Отговариваться невозможностью выразить словами то, о чем эта книга, дальше уже невозможно. Пора быть категоричным. Есть что сказать – говори. Нечего – не отнимай время. Понятно, что бизнес, как на фундаменте, основывается на философии и психологии. Не философии и психологии бизнеса, а на философии и психологии человека. А человек очень сложно устроен. Да еще один человек сильно отличается от другого, хотя бы по уровню доходов. И если даже многие из нас что-то читали о психологии и философии, то делали что-либо единицы. А что значит в этой области делать? Это проведение целенаправленной работы над собой, которая начинается с самонаблюдения, а заканчивается формированием новых привычек и стереотипов. Как новых стереотипов движений, так и в первую очередь новых мыслительных стереотипов. И я сейчас могу потратить на эту мысль десяток другой страниц, но результат будет тот же. Никто из читателей, почти никто не сможет изменить свои ментальные стереотипы по банальной причине, потому что не будет этим заниматься. Внутренняя мыслительная работа – это то, что никто за вас не сможет сделать. И хуже того, никто не сможет вам помочь. Никто, кроме вас, не сможет поймать свою собственную мысль и препарировать ее. Это откуда такая? Что явилось причиной появления этой мысли? Какие комплексы, ограничивающие мыслительные стереотипы, инициировали эту мысль? Что во мне эту мысль придумала? Ведь 90 с лишним процентов наших мыслей не наши, а наших комплексов и стереотипов. И поэтому, используя мысли как индикатор, нужно каждый день менять свои стереотипы. От стереотипов слабоумного до стереотипов успешного человека, а может быть и мастера. У мастера тоже есть стереотипы. Например, стереотип не иметь стереотипов. Если отнестись к мыслям как к чему-то серьезному, а это очень серьезно, то можно различать успешные и неудачные мысли и таким образом совершенствовать свою мыслительную деятельность. Оценивать не только свою физическую деятельность, а в первую очередь мыслительную. По физическим возможностям люди отличаются друг от друга более чем в 3-5 раза, по мыслительным – в сотни раз. Поэтому не имеет значения, как вы делаете что-то, это вы можете делегировать. Имеет значение, как вы думаете, а вот это делегировать нельзя. Вы можете доверить другим детали, но всю картину целиком нужно держать в голове вам и только вам. Если ваши комплексы исказят картину вашего дела, вы получите уродца, который долго не проживет, как бы заботливы не были. Хорошо, что нам недоступны сознательно функции внутренних органов. Мы не можем усилием воли управлять частотой пульса или выделением желудочного сока. Я могу себе представить, какие самоубийственные глупости начали бы происходить, получи такую возможность люди. Но именно такие самоубийственные глупости мы ежедневно делаем в своем мышлении. Только от этого страдает не наше тело, а наша жизнь. Причиной всего является наше мышление. Это оно создает все остальное в нашей жизни или не создает. Я бы даже сказал, способ мышления. Точно так же, как в любом деле есть разные приемы и даже способы сделать то или иное, в мышлении существуют разные способы создавать мысли, отличающиеся по эффективности в сотни раз. Правда, увидеть тот или иной способ почти невозможно. Он находится внутри головы и проявляет себя не прямо, а косвенно, качеством мыслей, а затем и действий. То есть, если вы видите людей, уровень доходов которых отличается в сотню раз, это означает, что настолько же отличается их качество мышления. Но на качество мышления никто не жалуется. Есть хорошая поговорка: все жалуются на недостаток денег, никто не жалуется на недостаток ума. Способ мышления успешного предпринимателя эффективнее, чем у других. Попробуем рассмотреть, что такое способ мышления. Мышление оперирует понятиями. Понятие – это коробочка, вагонетка, со смыслом, на которой наклеен ярлык, название. Чем умнее человек, тем лучше он понимает, что мышление оперирует понятиями, которые сложно, а точнее невозможно, коротко описать, и что за одним и тем же словом у разных людей скрывается разный смысл. Поэтому буквальное понимание высказывания искажает смысл. Примитивные люди думают словами, смысл которых не зависит от контекста, и, соответственно, создают примитивные мысли. А мир бесконечно сложен, и поэтому упрощать его значит искажать. Способы мышления отличаются по цели, на которую ориентированы операции с понятиями. Если вы хотите сделать изобретение, то вам нужен изобретательский способ мышления, который, например, характеризуется тем, что вы ищете и вскрываете противоречия в технической системе, формулируете идеальный конечный результат, ИКР, и пытаетесь, не привлекая дополнительных ресурсов, используя только те ресурсы, которые есть в технической системе, устранить противоречия и достичь ИКР. Кроме цели, мышление имеет стратегию и тактику. Так, выше описана некоторая последовательность мыслительных операций, которая имеет тактические приемы и стратегическую составляющую. Кроме этого, в качестве сырья для мышления используются знания. Знание является сырьем, но не продуктом мышления. Если человек выдает в качестве результата то, что он вспомнил, это означает, что мышления не было, и место этим мыслям в мусорном ведре. Как говорит один мой знакомый, такой человек – это справочник на ножках, а сырья и так слишком много, особенно в библиотеках, и дефицит продукта мышления. Итак, имеется цель мышления, определяется тактика и стратегия, используется сырье. Далее должен быть критерий, готова мысль или еще нет. То есть происходит сравнение цели и полученного результата. Если цель не достигнута, мысль нужно потихоньку уничтожить. Никому не нужно демонстрировать брак в мышлении. Хорошее мышление базируется на законах. Это законы, на которых основан мир. Например, красота – это признак гармонии и эффективности. Авиаконструкторы знают, что некрасивый самолет плохо летает, и наоборот. Мир нелинеен, то есть изменение одного параметра рано или поздно радикально изменит всю систему. Устройство слона и муравья радикально отличаются, хотя они могли отличаться только размерами. Устройство маленькой и большой фирмы совершенно разное, Поэтому и происходят кризисы в развитии организации. Но без кризисов роста не бывает роста. Пропорции ребенка и взрослого сильно отличаются. Соотношение частей в только что организованной фирме и существующей давно существенно разное. Все влияет на все, и особенно в мышлении. Ваше мышление влияет на ваши действия. Ваши действия определяют ситуации, в которых вы оказываетесь. Ситуации определяет ваш личный опыт. Ваш личный опыт определяет мышление. И опять замкнутый круг, который можно разорвать только в мышлении. Измените свое мышление сами, а не благодаря событиям во внешнем мире. Зачем вам страдания, чтобы стать мудрее? Страдания – слишком дорогая цена за изменения. Работа над собой – вот путь к сверхэффективности в бизнесе. Работа над своим мышлением – вот способ повысить личную эффективность. А ваша личная эффективность – это то, чему нигде не учат, потому что этому научить невозможно. Но можно научиться самому. Как уже понятно, мышление, как и действие, имеет начало, середину, конец. И как и в действии, прежде чем начать обдумывать что-либо, нужно знать, что вы хотите получить, и что является критерием успеха или неуспеха в вашем конечном продукте мышления. Это означает, что прежде чем начать обдумывать проблему, нужно тщательно ее сформулировать. Как известно, правильная постановка вопроса есть 50% его решения. Вы должны сформулировать по возможности задачу, проблему по максимуму. Чем более трудную задачу вы поставите, тем более сильное решение вы имеете шанс найти. В ТРИЗе это называется сформулировать ИКР – идеальный конечный результат. Далее необходимо отключить критику на этапе генерации идей. Конечно, это намного легче сказать, чем сделать. Но если вы сразу, по мере поступления идей, будете их критиковать с точки зрения осуществимости, вы можете отбросить идею, содержащую очень сильное решение. Сильные решения парадоксальны и вызывают внутренний протест. Поэтому, если идея вас сильно раздражает, то отнеситесь к ней внимательнее. Сильные решения отрицают все то, что вы делали до сих пор. И поэтому самим своим существованием критикуют вашу предыдущую деятельность. Имея набор идей, самых парадоксальных и фантастичных, нужно попытаться найти в них то, что может оказаться полезным. Идея не является решением. Она указывает на направление дальнейшего размышления. Идею нужно привязать к вашей ситуации, следя за тем, чтобы она не потеряла своей парадоксальности и нетривиальности. Понятно, что описывать все это намного легче, чем сделать. Но лучше этот процесс я описать не могу. А оставить его совсем без описания не хотелось бы. Существует несколько методик генерации идей. Приведу только названия: мозговой штурм, синектика, метод фокальных объектов и другие. В ТРИЗе разработан целый алгоритм, который не только помогает генерировать идеи, но в него встроен механизм выхода на сильнейшие решения и отбрасывание слабых. Если это вас заинтересует, вы можете найти необходимую литературу, хотя я привычно сомневаюсь, что вы это сделаете. Как уже понятно из предыдущего текста, существует несколько способов мышления. Для каждой ситуации можно подобрать эффективный способ. Обычно человек владеет одним способом мышления, талантливый человек – двумя-тремя. Гений может использовать до 8 способов мышления. Мастер оперирует всем универсумом способов мышления. Есть такая гипотеза, что всего их 16. Почему 16? Есть такая наука – соционика, автор Аушера Аугустина Вичути. Американская версия называется «Система Майер-Брикс». Родоначальником ее является известный философ и психолог начала века Карл Густав Юнг, который разделил все проявления человеческой психики на 4 функции, 2 пары, 2 в четвертой степени и дает 16. В чем идея Юнга? В каждой ситуации человек вынужден в бесконечно сложном мире делать выбор. Например, между синицей в руках или журавлем в небе. Так вот, есть люди, которые обычно, не думая, выбирают журавля. И те, кто также уверенно выбирают синицу. Если бы, например, наши руки не делились на обычно более развитую правую или левую, то в каждой простой ситуации, когда предмет находится прямо перед нами, мы бы надолго задумывались, какой рукой взять этот предмет, правой или левой. Правша, не думая, обычно берет предмет правой рукой, левша, соответственно, левой. Помните притчу о буридановом осле, справа и слева от морды которого на одинаковом расстоянии положили по охапке сена. И бедный осел умер с голода, так и не сделав выбора. У него не было предпочтительной стороны, правой или левой. Таким образом, все люди, в зависимости от того, какая функция из четырех у него сильнее развита, и предпочитают соответствующую половину выборов по каждой из функций. И таким образом, не считая индивидуальных отличий, мы имеем 16 картин мира. 16 колоколен, с которых лучше видно. 16 куликов, которые хвалят свое болото. В процессе развития человечество было вынуждено дифференцироваться, специализироваться, для того, чтобы повысить эффективность общества в целом. Одни поддерживают стабильность, другие обеспечивают развитие. Одни – аристократы духа, другие – куют бабки. Попробую перечислить эти пары. Первая – это пара «Настоящее будущее» или «Синица-журавль» или «Практика-теория». Вторая пара – «Логика-этика», «Расчет эмоций», «Доход-слава». Прошу извинить тех, кто знаком с соционикой, за то, что очень упрощаю. Но опять-таки, кому будет интересно, тот познакомится с этой теорией поподробнее. Таким образом, мы имеем 16 типов реакций, стратегий, тактик, вариантов выбора в каждой ситуации. Мастер – это человек, который стал буридановым ослом. Он сумел научиться жить, не выбирая. Выбор – это признание того, что одно важнее другого. А это не так. Не может быть, синица важнее журавля. Стратегия важнее тактики, или выгода сейчас важнее доходов потом, или наоборот. Все одинаково важно. Потеряв возможность выбирать, мастер теряет и возможность действовать. Ситуация развивается, а он не участник, а наблюдатель. Он только умеет делать точные прогнозы и пользоваться ими, но не делает выборы и не влияет на ситуацию. А как же тезис о том, что мастер владеет всеми 16 способами мышления? Он в процессе развития освоил все 16, а потом отбросил их, но если ему это нужно сыграть, он изобразит любой способ мышления и сделает это гениально. Ясно, что мастер может сделать все, что ниже его уровня, если это ему понадобится. Но он достиг такого мастерства, что ему это не понадобится никогда. Таким образом, как только мы сможем мыслить хотя бы двумя способами, привычным и новым, мы делаем первый шаг к сложной, неоднозначной картине мира, к восприятию мира талантливым человеком. Кстати, четырехмерный куб состоит из 16 отрезков. То есть 16 человек разных типов или один мастер создают четырехмерный образ мира, и развитие заключается в умении переходить от одной точки зрения на ситуацию к другой, третьей и так далее. Разница в восприятии такая же, как между плоским изображением и голограммой скульптуры или самой скульптурой. Вы имеете возможность заглянуть за изнанку предмета, а не только увидеть его фасад. Объемное изображение на порядок информативнее плоского, а значит, вас труднее ввести в заблуждение. В обычном кинофильме все декорации плоские, сделаны из фанеры. В стереофильме это видно сразу. Это сразу видно. Для создания объемной подделки нужно затратить столько же средств, как и на оригинал. А это невыгодно. С другой стороны, вы, имея несколько граней, можете человеку с одной точки зрения показать более выигрышный ракурс, а двоим объемным просто смешно вешать друг другу лапшу. Здесь работает другой способ – искренность. Искренность плоского человека настораживает. Зачем показывать то, что, как он считает, можно скрыть? Он воспринимает это как слабость, как уступку, и начинает тупо давить, занимать жизненное пространство. Он не подозревает, что его незащищенная спина как на ладони. И, кстати, объяснять это тоже не нужно. Хороший пинок сзади, пониже, и он готов договориться. Ему понятен только разговор с позиции силы. Часто с одной точки зрения, с точки зрения одного способа мышления, ситуация безнадежна. С другой точки зрения, на поверхности лежит очень красивое и сильное решение. И поэтому часто достаточно только взглянуть на ситуацию по-другому, и мир изменится. Хотя делать это очень и очень трудно. Так же трудно или так же легко, как обычному человеку стать талантливым. Потенциально мы все талантливы, но нас слишком долго приучали к плоской, однозначной картине мира. Мир не состоит из противопоставлений. Плохой – хороший, друг – враг, правильно – неправильно, выгодно – невыгодно и так далее. И это даже невероятностный мир, что в 60% случаев правильно это, а в 40% случаев правильно то. Что правильно, с какой точки зрения, какого человека, правильно в тактическом или стратегическом плане, плюс вероятность и так далее. Мир бесконечно сложен, и лучше его не упрощать, ошибок будет больше. Интуитивное решение заведомо имеет большую точность, учитывает большее количество, казалось бы, малозначащих факторов, чем тщательно просчитанные, особенно с помощью дорогих арифмометров, компьютеров. Компьютеры – это еще один миф, на котором процветают целые отрасли. Пользуясь компьютерами уже 10 лет, я так и не понял, в чем они большинству могут быть полезны, кроме печатания текстов и электронной почты. Но сделав существенный скачок по сравнению с пишущей машинкой, лет 15 назад, добавив возможность легко редактировать тексты и распечатывать несколько экземпляров, за остальное время существенных изменений не произошло. Может быть, скоро будет следующий скачок, когда они по качеству изображения догонят телевизор и вытеснят его. Мощность компьютеров возросла в 1000 раз, возможности в лучшем случае раза в 3. Использование компьютеров – один из способов работы ради работы. Я знаком со многими людьми, которые годами занимаются изучением нового программного обеспечения, работают над повышением возможностей своего компьютера, но ничего, кроме этого, они на нем не делают. Поэтому, если вы сравните на примере одного сотрудника затраты на компьютеризацию и экономический эффект, то вы увидите, что это еще один изощренный способ применения блуждающей творческой энергии ваших сотрудников в рабочее время за ваш счет. Блуждающий разум сотрудника найдет десятки бесполезных программ, которые надо изучить, и сотни причин, почему он из-за компьютера не сделал то, что было нужно к сроку. Лучше всего на компьютерах под страхом увольнения иметь, не считая операционной системы, только один текстовый редактор. Если вы используете электронную почту, то одну программу электронной почты, которую нужно менять на новую версию не чаще, чем один раз в десятилетие. И никаких так называемых программистов. Это зараза похуже менеджеров. Они могут самый простой набор и распечатку текстов превратить в ежедневную борьбу за научно-технический прогресс. Есть еще две болезни, распространяющиеся со скоростью вирусной инфекции. Это способ информации и ввод ее в базы данных. Если бы те, кто произносит слово «информации», и тем более «база данных», понимал его смысл, но, к сожалению, почти всегда не так. Начнем с аксиомы компьютеризации. Автоматизировать, компьютеризировать можно порядок. Автоматизировать хаос невозможно. Так как в обычной российской организации порядком и не пахнет, то автоматизация, компьютеризация бесполезна и даже вредна. Далее. Главное в информации – это ее достоверность. возможность ограничения доступа и классификация по поводу достоверности информации в вашем бизнесе. Так называемым программистам просто ничего не известно. С доступом тоже все понятно. Самый высокий уровень доступа к вашей информации будет иметь специалист по компьютерам и сторож студент университета, а не вы. И последнее. Классифицировать информацию так, чтобы она могла приносить пользу. Задача такая же по сложности, как и создать сам бизнес. Вам придется создать информационную модель вашей деятельности, вашего бизнеса, и отдать эту задачу не специалисту, как минимум глупо. Это задача из области системного анализа, и для построения информационной модели нужно быть специалистом прежде всего в системном анализе, а не в компьютерах. Еще раз повторю, компьютеризации поддается только фирма, спроектированная как система. Специалистов в системном анализе в России почти нет. Есть многие, кто себя так называет, но на слово им верить нельзя. Есть фирмы, занимающиеся системной интеграцией, но и они в основном разбираются в создании локальной сети и стыковке программного обеспечения компьютеров и технических устройств. Но не построении информационной модели вашего бизнеса и затем ее внедрении. Если вы создаете предприятие в известной области, например, банк, ресторан, торговую фирму, то вы можете воспользоваться готовыми решениями под ключ. В остальных случаях вы сильно рискуете своими деньгами. Еще раз повторю, вы должны создать информационную модель вашей деятельности. Эта задача очень близка к задаче создания технологического процесса. Это разные стороны одного и того же. И если вы создаете предприятие в новой области деятельности, а разбираетесь в ней лучше всего вы, то только вы и сможете разбить эту деятельность на элементы. Так, чтобы после сложения этих элементов получилось целое. Из системного подхода известно, что сумма частей системы не равна самой системе. В системе, благодаря взаимодействию элементов, появляется дополнительный, системный, синергетический эффект. Система дает намного больше, чем сумма элементов. Это, кстати, и является источником предпринимательского дохода. Предприниматель вкладывает отдельные элементы в систему и получает системный эффект, который и присваивает. Каждый из сотрудников готов работать за ту зарплату, за которую его нанимают. Есть изобретения, стратегии и тактика, партнеры и договора, существующие или потенциальные, и многое другое. Далее это все в офисе соединяется в систему, который дает намного больше, чем сумма зарплат сотрудников, аренда офиса и накладные расходы. Еще раз повторю, что только если это будет соединено в систему, а не останется набором разрозненных элементов, предприниматель получит свой предпринимательский доход. В систему может входить или не входить производство, партнеры, дилеры, реклама, торговая марка и так далее. Какие элементы необходимы и какими можно пренебречь, решает предприниматель. Таким образом, предприниматель должен владеть еще и системным подходом. И этот системный подход должен быть отражен в информационной модели организации. Если это не будет сделано, неважно, на бумаге, в должностных инструкциях и технологических картах или на компьютерах, то во время роста организации вы наткнетесь на кризис, с которым на ходу справиться невозможно. Обычно рост сопровождается снижением эффективности, системного эффекта. А это значит, что рост несистемен, и на определенном этапе роста организация может стать убыточной, а там и банкротство рядом. Информационная модель, то есть регламент поступления, ввода, классификации, обработки, хранения, циркуляции информации, правила принятия решений и контроль за их выполнением, и, видимо, еще многое-многое другое, должна быть разработана с учетом возможного роста. И если вдруг организация может стать больше, чем запланировано, модель должна быть пересмотрена. Скорее всего, хотя я в этом не уверен, время сейчас требует применения компьютеров. Но это очень опасная штука, если вы точно не знаете, чего от нее хотите. по возможностям пожирания вашего времени и времени ваших сотрудников, компьютер страшнее телевизора, периодической печати и преферанса вместе взятых. Если же добавить опасность компьютерных игр и интернета, то все предыдущее еще цветочки. Пару слов о интернете. Лучше всего его сравнить с очень бестолковой библиотекой, где нет даже минимальной классификации. Зато можно получить список книг, журналов или отдельных страничек по ключевым словам. Информации очень много. Именно это и плохо. Блуждающий разум может барахтаться в этом море информации бесконечно. И без точной постановки задачи лучше в это море не нырять самому. И тем более не разрешать сотрудникам. Вопрос. Почему сотрудники очень редко пользуются бесплатными толковыми библиотеками, где можно получить помощь библиотекаря? Есть хорошие каталоги и масса полезных справочников. И готовы с удовольствием блуждать в платном бестолковом интернете. Как обычно, все оплачиваете вы. Если говорить о компьютерных играх, то достаточно того, что именно они виноваты в столь быстром моральном старении компьютеров. Новые игры требуют все более мощных компьютеров, не говоря уже о потраченном времени, которое жалко, когда оно уже безвозвратно потеряно. Компьютерные игры должны быть категорически запрещены в рабочее время, обыденный перерыв и в нерабочее время. Даже самые работящие сотрудники не смогут удержаться от искушений поиграть в ваше отсутствие. И если можно поиграть в рабочее время, то остальные пороки появятся мгновенно. В свое время я считал неэтичным устанавливать видеокамеры и микрофоны в помещениях офиса. Сейчас я считаю глупостью их отсутствие. Как минимум, ими должна быть оборудована каждая комната переговоров. И не нужно это афишировать. Мало кто из ваших партнеров откажется от искушения предложить взятку вашему сотруднику. Или мало кто из ваших сотрудников сможет удержаться от соблазна. Мало ли поводов у сотрудника обидеться на своего босса. И дальше вы будете только чувствовать, что что-то не так, но не сможете узнать, что именно. Вы платите деньги за рабочее время и имеете право знать, как тратятся ваши деньги. Точно так же ваш сотрудник имеет право найти другое место работы, если его это не устраивает. О затратах на технику я даже не говорю, потери намного больше. Когда сотрудник имеет дополнительный источник доходов, он перестает зависеть от зарплаты, а премия просто начинает вызывать у него смех. Ясно, что вы теряете контроль над ситуацией, и что еще хуже, теряете авторитет и выглядите дураком в глазах ваших подчиненных, которые, если и не знают точно, в чем дело, то чувствуют. Здесь и нужны технические средства, чтобы в дураках оказался кто-то другой. Тем более, вам нужно иметь возможность контролировать компетентность ваших сотрудников в работе с клиентом. Вы можете не вести переговоры, когда присутствуете на встрече. А если отсутствуете, то узнаете о том, что произошло, только со слов сотрудника, который может и искренне заблуждаться. Поэтому записи телефонных разговоров и видеозаписи встреч, и их последующая обработка – одна из важных составляющих информационной модели вашей организации. И как вы понимаете, программистов к этому допускать нельзя. И даже системных интеграторов. Это дело службы безопасности, о которой особый разговор. Хотя отдельные части информационной модели вы можете поручить другим, имея целостную концепцию. Если посмотреть последние несколько страниц, то человеку, который решил стать предпринимателем, остается только посочувствовать. Но, как мне кажется, это только цветочки, ягодки еще впереди. Как рассказывал на семинаре профессор Хайниш, существует вирусная теория общества. Все люди заражены одним из четырех вирусов. В результате все люди делятся на люмпинов, наемных рабочих, предпринимателей и собственников. Люмпины хотят хлеба и зрелищ. Наемные рабочие при минимуме усилий требуют максимум привилегий. Предприниматель – единственный человек в мире, делающий деньги. Собственник хочет сохранить и приумножить свою собственность, получая доход при помощи предпринимателя. Поэтому, если вы не собственник или не предприниматель, то значит вы люмпен или наемный рабочий, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А если вы предприниматель, то примерный набор требований изложен выше, и только человек отчаянный или слабоумный может в это ввязаться. Поэтому мне самому, чем дальше, тем больше, сравнение с прыжком в воду с риском для жизни кажется более точным. И я, как человек, который сам барахтается посередине реки, предупреждаю. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Как видно, одни хотят хлеба и зрелищ, другие – привилегий, третьи – приумножить свою собственность. И все понимают, если с кого-то это и можно получить, то только с предпринимателя, который просто решил реализовать свою идею, у которого есть голубая мечта. Но здесь не равнины, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. Здесь не до мечты голубой. Здесь люди гибнут за металл желтый. Это-то и поражает предпринимателя. Как быстро его голубая мечта превращается вместо борьбы за власть, деньги, собственность, наконец, славу. «Опомнитесь», — взывает он, «но это напоминает глаз вопиющего в пустыне». Не до идей. Тут делят привилегии, хлеб, зрелище и собственность. А этот идеалист и мечтатель всем мешает. Ты единственный человек в мире, который умеет делать деньги. Так иди и делай. А где написано, что предприниматель их должен получать? Нигде не написано. Ну и отойди в сторонку, не мешай. Ты себе еще сделаешь, а у меня другого шанса не будет». Если серьезно, то глаза, горящие, как у первопроходцев в Клондайка, не так уж зря горят. Ведь редко кому удается получить шанс поживиться плодами деятельности предпринимателя. Пока предприниматель не понимает, в первый раз, что обладает уникальным талантом, и что для него просто, для другого за гранью возможного. И тем более, ему непонятно, из-за чего сыр-бор. «Ведь посмотрите, — говорит он, — на огромный рынок, здесь всем хватит». Но люмпен на рынок не смотрит. Люмпен, или наемный рабочий, смотрит в карман предпринимателя. Он ближе и доступнее. Предприниматель реализует мечту. В азарте он забывает о кармане. Поэтому порядочность ближайшего окружения — это не пожелание, это железная необходимость». Рядом с ним должны быть люди, которые защищают его собственность от посягательств, когда он увлечен очередным успешным проектом. Наличие людей, которых желтый дьявол не соблазнит, одна из составляющих успеха. И я бы сказал, что без этого даже не стоит начинать дело. Хотя как проверишь человека, не искушая его? Кто может определить, как изменится человек, когда увидит большие деньги? А деньги могут быть действительно большими, достаточными, например, чтобы не работать всю оставшуюся жизнь. Мало кто может выдержать это искушение. Еще раз повторю, ведь второго шанса может и не быть. Это предприниматель может начать с нуля следующий проект. Остальным это недоступно. Не нужно быть искусителем. Ведь человек будет мучиться, не спать ночами, но в конце концов борьба между алчностью и порядочностью закончится в пользу алчности. И если такая возможность будет, человек возьмет столько, сколько сможет. В конце концов, люди совершают убийства за много меньшие суммы. Поэтому не нужно злоупотреблять доверием к людям. Никто, кроме предпринимателя, не должен иметь возможность распоряжаться деньгами. А если кто и будет распоряжаться, то в жестко определенных рамках и под постоянным контролем. Нет ничего хуже, чем искушать людей и склонять к воровству. Если воровство будет исключено, то не будет и искушения. Доверие – обоюдоострое оружие, и пользоваться им нужно осторожнее, чем скальпелем хирурга. Одна ошибка, и вы можете погубить жизнь человека. Слишком по-разному одна и та же сумма выглядит в глазах преуспевающего предпринимателя и глазах сотрудника, живущего на одну зарплату. И об этой разнице не стоит забывать. Поэтому не лишним будет повторить, что диктатура предпринимателя – это вопрос его личной безопасности. Большие деньги – это источник больших проблем. Слишком многим людям не хватает денег, и слишком немногие умеют их делать. Как сказал Рэдьярд Киплинг, «Восток есть Восток, Запад есть Запад». Им не сойтись никогда. Предприниматель и остальное общество совсем не одной крови. Скорее, это симбиоз пловца и пиявок. Одной рукой нужно грести, другой отцеплять от себя пиявок. Но пиявки тренированные и быстрые, а до берега далеко. Собственник – это лишь большая пиявка или добравшийся до берега пловец, но чаще первое. Пиявке, когда она достаточно напилась, легче добраться до берега. Пловцы на нее не нападают. Предприниматель – человек азартный. Его увлекает сам процесс борьбы. Он посматривает на берег, а сам гребет против течения. Да и действительно, что будут делать пиявки, если все предприниматели выберутся на берег? Так что это действительно симбиоз. С одной стороны, творческая инициатива, с другой стороны, другим, в том числе и государству, нужно на что-то жить. Так что лозунг «Диктатура предпринимателя» приобретает еще один смысл. Действительно, неплохо было бы взять государство в траст за 10% от чистой прибыли. Вот можно было бы расширить дело. Здесь есть где развернуться, потеснить конкурентов, другие государства на мировых рынках. Когда предприниматель станет пользоваться уважением, хотя бы как космонавты, не говоря о деятелях культуры, тогда уровень благосостояния люмпинов начнет расти. И деньги на космос найдутся. Но, как я уже сказал, фантастику мы оставим фантастам, а сами про свое, про предпринимательское. Итак, расклад сил таков. С одной стороны, собственники, которые свое не упустят. С другой стороны, люмпины и наемные рабочие с профсоюзами. Сзади государство присматривает, спереди конкуренты не дремлют. Тут нужно с кем-то организовывать военный союз. Ближе всего собственники. Им тоже хотя бы свое удержать, и прибыль кто-то должен приносить. А предпринимателю только дай на чужих деньгах поработать. Ведь выгоднее на больших чужих, чем на маленьких своих. Наемные рабочие хотят зарплату, взамен согласны продавать свой труд. Конечно, это они сначала такие покладистые, но и предприниматель уже ученый. От остальных лучше держаться подальше. Государство ради бездефицитного бюджета разорит процентов 20 предпринимателей и глазом не моргнет. А люмпины те только и ждут команды. Кто был ничем, тот станет всем. Шансы в лучшем случае 50 на 50. Но никто и не обещал, что все разбогатеют. Только некоторые, самые способные и самые упертые. Остальные или сами разорятся, или им помогут. А для такого дела желающие помочь всегда найдутся. Картина получается не очень веселая. Но кажется, я краски нигде не сгустил. А что делать? А что делать? Как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в походе. Дело действительно сложное, хотя и увлекательное. По сравнению с работой с 10 до 5, на мой взгляд, даже прибыльное. Главное, что рассчитываешь только на себя. Знаешь, что никто тебе не поможет. А если и предложат помощь, то только за тем, чтобы на тебе заработать. Люди придумали много азартных игр, но по сравнению с бизнесом, все игры скучны и утомительны. Только в бизнесе можно проверить, чего ты на самом деле стоишь, по гамбургскому счету. Мне кажется, великие завоеватели раньше воевали потому, что бизнес еще не был придуман. Торговля уже была, но она не пользовалась общественным признанием. У нас, правда, и сейчас не пользуется, но общественное мнение потихоньку меняется. Фигура предпринимателя в мире начинает затмевать фигуры ученых, политиков, актеров, спортсменов и так далее. История развития компьютерной индустрии за последние 10 лет читается как детективная повесть. Финансовые комбинации становятся настолько сложными, что не до конца понятны самим финансистам. Мир бизнеса становится сложнее и динамичнее, и с каждым годом от предпринимателя все чаще требуется быстрота реакции, креативность, творческие способности и решительность. Одна ошибка, и как в Формуле-1, ты в кювете. Когда плывешь против течения, достаточно остановиться, чтобы тебя начало относить назад. Как говорит Харви Маккей в книге «Как уцелеть среди акул», с 9 утра до 5 вечера я работаю, чтобы не отстать от конкурентов, а с 5 вечера до 9 утра, чтобы их опередить. В мире уже не осталось мест, где можно писать истории, подобные историям Джека Лондона о завоевании Севера. И чем дальше, тем больше местом проверки своих сил становится бизнес. Пора изменить отношение к бизнесу, как только к средству делания денег. Прежде всего, это средство реализации себя. Средство проверить, чего ты стоишь, каковы твои нервы и твоя психологическая устойчивость. Как ты можешь перенести неудачи. И способен ли ты, как герой Джека Лондона, с улыбкой встретить даже не настоящую, а финансовую смерть. Банкротство. И снова подняться и доказать себе, а может и остальным, чего ты стоишь. А ведь и правда, что мы будем рассказывать нашим внукам? Жалко будет, если у нас в запасе не будет десятка другого историй про старые добрые времена, когда самым мощным процессором был Pentium, и предприниматели еще не пользовались уважением. Мир стремительно меняется. Эти изменения свидетельствуют о том, что возможности для бизнеса только возрастают. Чем сложнее система, тем больший выигрыш дает творчество. Это становится не пожеланием, а необходимостью. И если этот век был веком технического прогресса, то следующий, скорее всего, будет веком прогресса человека. И главной станет не профессия инженера, а психолога. Хотя и психологи, и инженеры – это только помощники предпринимателя. Возможно, все-таки предпринимательская деятельность превратится из искусства в ремесло. Ведь когда-то и медицина, и инженерное дело были искусством. Но благодаря усилиям тысяч людей это стало возможным для многих. Но и тогда остается пропасть между предпринимателем и талантливым предпринимателем, между ремесленником и мастером, между рутиной и творчеством, между необходимостью и свободой. Творчество, как точная наука, как доказал Альтшуллер, возможно, пока правда только в технике. Но ТРИЗ позволяет инженера дотянуть до уровня талантливого инженера. А дальше? А дальше ТРИЗ не работает. Эффективность людей, уже обладающих творческими способностями, он повышает ненамного. Задача создания теории решения проблем в бизнесе поставлена, и я думаю, что ее недолго придется ждать. Предпринимателям, как и инженерам, необходим свой профессиональный язык и хорошая теория. Только технологизация рутинных операций в предпринимательской деятельности дает шанс сделать эту деятельность успешной для многих. И не нужно смешивать деятельность предпринимателя и деятельность специалиста или так называемого менеджера. Это существенно разные виды деятельности. Хотя, не имея опыта, заметить это нелегко. Деятельность предпринимателя отличается от деятельности специалиста так же, как отличается кулинарное искусство от правил поведения за столом. Кто-то должен приготовить блюдо, чтобы остальные могли его есть, а когда оно съедено специалистами, его нужно готовить снова. И специалисты здесь не помогут. Конечно, есть японская, американская, русская и другие кухни. Но кулинар кулинара видит издалека. Вопрос обмена опытом – это не пожелание, это необходимость. Тем более, что в России сейчас нет исторических корней бизнеса. И без перекрестного опыления, возрождения, а точнее создания заново эффективного предпринимательского сообщества – дело долгих лет. Раздел государственной собственности произошел, и теперь пора на арену выйти предпринимателям. Они не сильны в политических интригах, они сильны в делании денег. Хотя, как говорят, что политика – это просто очень крупный бизнес. Предприниматели сейчас не бездельничают, просто они сами и общество пока не очень понимают свою социальную функцию. Вы скажете, Зачем эта политическая демагогия? Но у предпринимателей есть свой политический интерес. И они должны учитывать время и общество, в котором находятся. Слишком общие подходы не работают. Всегда нужна привязка к существующей ситуации. А существующая ситуация такова, что типичное состояние современного российского предпринимателя – это разочарование и отчаяние. Как известно, два смертных христианских греха. Кризис – это шанс. Именно в подобные времена делаются многомиллиардные состояния. И именно эта ситуация наиболее удачна для начала бизнеса. Как гласит закон барона Ротшильда, пару слов об этом законе. Когда я его впервые прочитал, то искал секрет около 2 недель. Я не верил, что столь многозначительно произнесена банальность. И, наконец, через 2 недели меня осенило, как глубоко это высказывание. Закон барона Ротшильда гласит: «Покупай дешево, продавай дорого». Пауза. Аплодисменты. Так как у читателя нет пары свободных недель, попробую объяснить, что же я понял. Барон Ротшильд говорит не об относительной цене, а об абсолютной. Когда нужно покупать предприятие? Не тогда, когда оно процветает, и стоимость его акций растет, что и делает большинство. А предприятие в этот момент стоит очень дорого. Покупать предприятие нужно тогда, когда оно находится в предбанкротном или банкротном состоянии. Именно в это время его цена минимальна. Именно это и означает «покупай дешево». И продавать предприятие нужно тогда, когда его дела великолепны. Именно в это время оно стоит максимальную цену. Именно в это время оно дорого. Большинство поступает наоборот. О чем и говорит правило Парето. 20% играющих на бирже получают 80% доходов. Остальные 80% участников торгов оплачивают доходы тех 20%. Когда в России был бум предъявительских ценных бумаг, мне удалось поиграть на бирже. И я помню, как тяжело было удержаться от искушения купить акции, которые уже очень дороги, но продолжают расти. И как трудно заставить себя купить акции, которые в очередной раз упали и продолжают падать в цене, но которые продаются по цене бумаги, из которой они изготовлены. Но именно такие решения дают 1000% прибыли. Биржа, на которой находится тысячная толпа, в отдельные дни на Центральной Российской Универсальной Бирже СРУБ продавали больше 4000 входных билетов, оказывает почти гипнотическое действие. И даже если ты это понимаешь, противостоять воздействию толпы почти невозможно. С точки зрения закона барона Ротшильда, а благодаря своему закону он стал фантастически богат, именно сейчас подходящее время для покупки за бесценок, в рассрочку, предприятий, находящихся в плачевном состоянии. Затем нужно заниматься их развитием с помощью своего предпринимательского таланта и продавать, как только предприятие станет успешным. Одно из качеств предпринимателя – это способность принимать решения, прямо противоположные мнению подавляющего большинства. И именно такие решения приносят сверхприбыли. Поэтому столь негативное отношение большинства к возможности сейчас делать бизнес в России говорит о состоянии рынка, которое может давать колоссальные доходы. Именно потому, что большинство эту возможность отрицает. Например, недостаток денег в расчетах предприятий между собой говорит о возможности построения финансовых схем расчетов, дающих норму прибыли, которая и не снилась на Западе. Не берите в кредит дорогие деньги. Берите в кредит дешевые, неликвидные долги. Они дешевые, они почти ничего не стоят, а условия вы можете получить фантастические. Покупайте дешево и в рассрочку, например, долги. Продавайте дорого, например, успешные предприятия. Еще раз повторю, то, что большинство считает недостатком для меньшинства, является источником высоких доходов. Попробуйте мыслить как изобретатель. Превратите тяжелую ситуацию в источник доходов. Найдите противоречие в экономике. В ТРИЗе одним из шагов к изобретению является вскрытие противоречия, которое мешает получить нужный результат. Аналогично, как только вы сформулируете противоречие в экономической ситуации, вы можете найти сильный ход, который разрешает это противоречие. А это означает возможность получать доходы. Итак, барон Ротшильд открыл закон, нам остается только пользоваться им. Хотя для этого придется идти против мнения большинства. Если ваша идея не кажется другим достаточно сумасшедшей, значит она недостаточно прибыльна. Еще физики говорили о идеях в квантовой механике, которые недостаточно сумасшедшие, чтобы быть верными. Умение противостоять мнению толпы, родственников, сотрудников, консультантов и многих других дает возможность провести в жизнь неординарные, нетривиальные идеи, которые, как я уже говорил, очень эффективны, в отличие от рутинных, шаблонных решений. Осталось еще несколько важных составляющих успеха. И хотя я обещал не расчленять целое, законы построения текста требуют перехода от одной темы к другой. Текст, так же как и речь, невозможно воспринимать одномоментно. Он обладает протяженностью и воспринимается последовательно. А мир нужно воспринимать весь сразу, целиком. Есть еще одна составляющая, без которой невозможно ни творчество, ни его материальное воплощение. Разные люди называют это по-разному. Личная сила, масштаб личности, энергетика и так далее. Человек, обладающий личной силой, воздействует на людей слабее себя, даже когда сидит молча. Его авторитетность воспринимается подсознательно, от чего зависит количество личной силы по возрастанию, от физического здоровья, интеллекта и духовности человека. Причем вклад тела очень мал. Чуть большее значение имеет интеллект, и главное – это духовность. Причем под духовностью не стоит понимать походы в церковь и чтение Библии. Человек, который ни разу не был в церкви и ничего не знает о христианстве, может быть по-настоящему духовным и обладать огромной личной силой. И наоборот. Многие из тех, кто часто ходит в церковь, выполняют ритуалы и не подозревают о том огромном смысле, который скрывается за этими ритуалами. Но, к сожалению, понимание сущности христианства недоступно большинству. Существует знание экзотерическое, например, научные знания, и эзотерическое. Эзотерическое знание – это знание, защищенное двумя барьерами. Во-первых, оно скрывается посвященными от неготовых к нему. Во-вторых, даже если оно становится доступным, оно не может быть понято, если человек не дорос до этого знания. Существо христианства – это эзотерическое знание, и даже священникам не все доступно. Эзотерическое знание, в отличие от экзотерического, обладает огромной силой, и поэтому оно может быть очень опасным, если попадет не в те руки. Уровень духовности, личная сила и эзотерические знания – это разные стороны одного и того же. Эзотерические знания – это знания о устройстве мира, о законах этого мира. Владеющий этими знаниями способен оперировать людьми и ситуациями так же легко, как фигурами на шахматной доске. И ничто, кроме собственных жизненных принципов, не может помешать ему злоупотребить этим. Приведу один пример – эзотерический принцип, и постараюсь объяснить его опасность. Мы часто делим людей и поступки на добрые и злые, и считаем, что добро – это хорошо, а зло – это плохо. Но уже в примере с гуманностью становится понятно, что различить, где добро и где зло, очень трудно. Например, помощь людям почти всегда развращает того, кто ее получает, и тешит эго того, кто оказывает помощь. Не рыбу надо давать голодному, а удочку. А это часто воспринимается как жестокость. Так вот, на самом деле, не существует отдельно добра или зла, В каждом поступке содержится как добро, так и зло. Чем больше делается добра, тем больше зла. И как это не кажется шокирующим, чем больше зла, тем больше добра. Поэтому не имеет значения, как отвечать добром на добро или злом на зло. Добром на зло или злом на добро. Это все равно ничего не изменит в нашем мире. Это движение по замкнутому кругу. Чем опасно это утверждение? Оно для человека недалекого оправдывает зло и лишает его хоть каких-то ограничений. Только человек, выработавший собственную этическую систему и сознательно поставивший себе запреты, может размышлять на подобные темы. Слишком дороги здесь могут быть ошибки. Так как же быть с добром и злом? Правильными являются поступки недобрые и незлые. Те, которые находятся на границе, проходят через ноль. Но любые поступки не нарушают баланса в мире, не разрушают гармонию. Именно это имели в виду даосы, когда говорили о недеянии. Мастер не изменяет мир, он его отражает. Он не воздействует на человека, так же, как не воздействует на человека зеркало, но человек реагирует. Мастер отражает, а все остальное происходит само. Вместо того, чтобы доказывать человеку, что он что-то делает неправильно, покажите ему видеозапись этой деятельности, и эффект окажется намного сильнее водопада слов. Мастер умеет это делать без видеозаписи. Он всего лишь обращает внимание человека, а все остальное тот делает сам. Причем почти всегда человек даже не замечает, что это он не сам заметил, а ему показали. Милтон Эриксон, всемирно известный американский психотерапевт, который создал эриксонианский гипноз, на основе изучения деятельности которого и была разработана система нейролингвистического программирования, НЛП, шутливо жаловался, что из-за своего мастерства он не может много зарабатывать. Обычный психотерапевт проводил десятки и сотни сеансов, иногда годами, чтобы помочь своему пациенту, и каждый визит хорошо оплачивался. Эриксон делал это за несколько минут так, что иногда только через полгода пациент вспоминал о том, что у него была проблема, от которой он незаметно для себя избавился во время сеанса у Милтона Эриксона. И пациент бежал к Эриксону, извиняясь, что он совсем забыл его поблагодарить за помощь. Мастерство незаметно, хорошо видна тяжелая работа. Вернемся к экзотерическому знанию. Здесь есть тоже замкнутый круг. Человек не может значительно увеличить личную силу, не получив эзотерическое знание. Но заметить эзотерическое знание он сможет только тогда, когда будет иметь соответствующий уровень развития или личной силы. Человек может получить доступ к силе тогда, когда он будет достаточно мудр, чтобы этой силой воспользоваться, когда он сможет выполнить правила Гиппократа «не навреди», когда он не будет добреньким, а сможет воздать каждому по делам его. А измерить это очень и очень нелегко. Человек получает власть не случайно. Приведу в качестве примера один из механизмов, благодаря которому человек становится лидером. Представьте себе 4-5 ребят лет 15, которые идут по улице и решают, куда пойти. Что происходит? Один предлагает пойти в кино, второй на речку, третий во двор. И тут наступает пауза. Все оборачиваются на лидера. Почему же он лидер? Приведу в качестве примера один из механизмов, благодаря которому человек становится лидером. Представьте себе 4-5 ребят лет 15, которые идут по улице и решают, куда пойти. Что происходит? Один предлагает пойти в кино, второй на речку, третий во двор, и тут наступает пауза. Все оборачиваются на лидера и ждут, что он скажет. Почему же он лидер? Оказывается, что этот человек чаще других предлагает то, что является мнением большинства. И поэтому вместо бесплодных споров лучше положиться на его мнение. И второе. его решение, там, где есть проблема и выбора нет, никто не знает, что делать, оказываются лучшими. Право на решение получает тот, кто объективно решает лучше, чем другие. Право на силу получает тот, кто объективно лучше других может ей распорядиться. Кто же лучше других может распорядиться личной силой? Тот, кто имеет цель не удовлетворить свое тщеславие, а имеет в качестве цели личное развитие. Тот, кто развивается, не спешит получить. Он знает,